Мир меняется, бизнес растет, но вместе с ним растут и угрозы. Под защитой. Подкаст о том, как владельцу не стать мамонтом, жертвой кибератаки. Каждый выпуск — это шаг вперед. Больше уверенности, меньше уязвимостей. Меня зовут Дмитрий Севастьянов, и вместе с приглашенными экспертами я расскажу, как защитить бизнес в цифровую эпоху. Партнер этого сезона — компания Garta, входит в X Holding, разработчик решений для защиты корпоративных данных и сетевой безопасности. Что можно узнать о компании за один день? Обсудим, как компания становится прозрачной для атакующих, какие данные уже находятся в открытом доступе и почему современная кибератака начинается задолго до попытки проникновения в инфраструктуру. В студии эксперты из компании Garta: Алексей Семёнычев, руководитель отдела аналитики угроз информационной безопасности, и Илья Селезнёв, руководитель продукта Garta TI Feeds и направления экспертных сервисов. Илья, Алексей, привет.
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 Мы с вами уже действительно встречались в одном из предыдущих выпусков. Сегодня у нас не менее интересная тема, чем была в прошлый раз. Мы поговорим с вами про цифровой след. Я думаю, что, в принципе, любой человек уже слышал про это высказывание, про этот термин. Вот мы будем с вами сегодня обсуждать как раз историю про цифровой след бизнеса и какой он оставляет. Вот давайте как раз мы и, наверное, определим. Начнем с того, что вообще, что такое цифровой след бизнеса? Кто может из вас лучше сформулировать?
Ну, я бы сформулировал это как отпечаток, который находится, собственно, в цифровой сети, в сети интернет. Он на самом деле подразделяется на разные виды, я бы сказал. Это некий субъективный отпечаток, то, что компания оставляет о себе, это ну, то, что она публикует на своем сайте, на разных различных мероприятиях, форумах, выпускает маркетинговые материалы. То есть вся та информация, которую компания отдает публично и добровольно. Это объективный след, это то, что остается от компании по результатам взаимодействия с ней других лиц, то есть это либо контрагенты, это клиенты, которые могут вставлять различные отзывы. Это данные какие-то там, которые подаются, там, ну, публикуются официально там, в рамках тех же там, налоговых показателей и так далее. То есть то, что формируется какой-то третьей стороной, которая взаимодействует с этой компанией. Также имеет место быть след технический. Это информация о технической инфраструктуре компании, то есть доменные имена, IP-адреса, сервисы, которые оказываются, различные там личные кабинеты, мобильные приложения и так далее. Вот. И сейчас такое новое большое направление – это, собственно, след, который остается в AI. Это сейчас такой новый популярный тренд, популярный инструмент, который как раз-таки формирует вот эти вот выжимки относительно тех запросов, которые туда отправляются, точно так же он может формировать вот эти выжимки относительно компании. И вот что туда попадает, это тоже очень большой вопрос. Сейчас, на самом деле, люди очень любят это использовать, потому что ты как бы получаешь информацию сразу в каком-то обработанном виде, да, то есть не надо искать, не надо, можно сказать, не надо даже своего мнения составлять, а ты ее уже получил готовую. Вот. И это достаточно такой интересный и важный вектор. Вот. Особенно важен в том контексте, что те же модели, к примеру, они обучаются не непрерывно, а ну, публичные модели, они обучаются с каким-то лагом по времени. Да? То есть и та информация, которую компания считает уже неактуальной, на самом деле там как раз-таки может сохраняться и давать какой-то отклик там, даже спустя год или два.
Ну, я правильно понимаю, что даже если мы нажимаем удалить там, наш запрос, например, или там то же самое обращение в AI, он как бы удаляется только для нас, чисто визуально?
Ну, естественно, да. То есть все компании, особенно представляя доступ на какой-то безвозмездной, свободной основе, они прямо указывают на то, что используют для дообучения, в том числе и те запросы, которые приходят, и ту оценку, которую дают им пользователи по итогам там, получения информации. Вот, поэтому тут все сохраняется, все остается.
Я бы дополнил, на самом деле, Лешу. Говорить, наверное, имеет смысл не об объективном каком-то следе, а о добровольном. То есть, когда мы сами что-то о себе заявили, разместили, сообщили и так далее.
Ну, это что это может быть? Можно
ну, вот все, что Леша перечислил, это вот относится к этому виду. Ну, по сути, когда компания сама о себе разместила информацию в публичном поле. Сайты, тендеры, там, я не знаю, какие-то HR-порталы, да, когда мы там вот вакансию размещаем, да, мы же там какое-то описание делаем там с какими-то, может быть, ссылками на что-то и так далее.
Партнеры.
Партнеры, опять же, там официальные государственные органы и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И есть еще цифровой след, который мы недобровольно оставили. Точнее, за нас кто-то оставил, да, может быть, даже без нашего ведома. Это различные утечки, это могут быть сотрудники компании, которые там что-то публикуют, пишут и так далее, и так далее, и так далее. Без ведома самой компании такое тоже бывает.
Ну, нет? То есть это может быть, условно говоря, даже размещенная фотография из офиса.
Она, конечно, тоже может... очень часто это используется, в том числе злоумышленниками для разведки. Анализ соцсетей сотрудников на предмет вот как раз поиска подобных фотографий, где на заднем фоне может что-то там найтись. Вот, я знаю, что есть компании, которые мониторят соцсети сотрудников и запрещают публиковать там фотографии из офисов, из лифтов, вот эти вот все селфи. Ну,
а какие еще, скажем так, вот эти вот следы очень часто люди просто недооценивают? Они, скажем так, просто не считают, что это может нанести вред. Вот мы уже фотографии назвали, там лифты, офис или что-то еще. Есть еще что-то из такой же категории?
Есть отзывы, допустим, клиентов, да, ну, зачастую можно посмотреть... Не знаю, я пошел в автосалон, а мне менеджер там Анастасия предложила очень шикарные условия. Да, мы уже получили имя менеджера конкретного автосалона. Есть, собственно, информация там о различных там e-mail'ах, которые могут проскакивать где-то в переписке, ну, даже случайно. Есть отзывы вида «Ура, мы наконец-то перенесли нашу инфраструктуру в Кубер». Отлично, все, мы знаем, какой там технологический стек, мы знаем, что недавно был перенос, то есть у компании явно какие-то могут быть проблемы еще, ну, постпереходные, вот, могут быть какие-то проблемы безопасности, вот, вроде бы информация ты дал немного, но если ее всю соединить, может получиться очень интересно. Если мы говорим про те же соцсети, да, можно выстроить определенную иерархическую структуру. Кто у кого начальник, кто где работает. Если мы берем вакансии, к примеру, да, то есть то же самое, мы можем посмотреть, какой технологический стек у компании. Более того, многие же вакансии, они архивированы. То есть мы видим... Не текущую, ну, то есть мы видим фактически текущие компетенции компании. Мы берем вакансии там прошлогодние, позапрошлогодние, видим, кого набирали, понимаем, какие инструменты компании используют. Если какие-то новые появляются, да, вот мы, там, не знаю, компания начинает искать специалистов по AI. Ага. Все, компания будет внедрять какую-то нейросеть. И таких следов, ну, они все маленькие, но при этом, если составить определенную вот карту организации, вот эти, выстроить эти связи, можно получить, на самом деле, достаточно много информации. Те же госзакупки, к примеру. Данные зачастую публичные. Мы видим, опять-таки, что закупается, какие сервера, какие антивирусные продукты. Ну, до недавнего времени сейчас уже немножко эту информацию прикрывает именно в контексте безопасности, но вот в контексте технологий, допустим, это все равно очень публично все. Соответственно, опять-таки, мы видим, какой технологический стек. Что компания ждет? Да, если я захочу что-то внедрить, я могу внедриться вот на этой цепочке, на уровне этой цепочки поставок. А что вы за компания, насколько вы безопасны? Может быть, нам через вас пытаться туда зайти? И вот такие вот маленькие-маленькие отпечатки, они складываются уже в большую глобальную картину, на которую можно использовать в целях как бы и финансовых атак, и более серьезных атак, там, вплоть до, что называется, того, чтобы... положить инфраструктуру организации целиком.
Ну, правильно я понимаю, что даже вот эти маленькие компании, они тоже являются целью кибермошенников, потому что как раз они выступают очень часто контрагентами, там, подрядчиками какими-то, и, в общем-то, злоумышленники понимают, что раз мы не можем пробить брешь в основной компании, которую они хотят там как-то дискредитировать, мы зайдем через вот эту маленькую незащищенную компанию.
Да, все верно. Маленькую компанию сломать проще. У них, как правило, отсутствует либо ограничен бюджет на информационную безопасность. Вот они, как правило, ты верно сказал, являются подрядчиками больших, там, крупных каких-то корпораций и так далее, которые лучше защищены, но при этом дают доступы своим контрагентам для выполнения каких-то работ. И как вот Леша правильно сказал, можно посмотреть там какие-то тендеры не только на закупку, а там на выполнение каких-то работ и услуг, и уже понять, какая компания будет там выполнять тот или иной консалтинг, внедрение какой-то системы, например. Ну, а дальше вот все, как тоже Леша описал.
Дальше уже все, в общем-то, по подаренной дорожке.
В целом, да, то есть ты знаешь электронную почту, подобрать ее на самом деле не так сложно, зная там домен, Обычно почта там это имя и фамилия, да, там в разных вариациях. Все. Если еще и поискать какие-то утечки в виде паролей, вот, то, как правило, пароли никто никогда не меняет. Вот, то есть они вот что 10 лет назад были, что 5 лет назад. Ну, я имею в виду про сотрудников, да, люди там свойственно лень. Вот, плюс это что надо запоминать каждый раз.
Каждый раз, на самом деле, это раздражает, потому что все-таки еще есть некоторые компании, которые пользуются, скажем так, не совсем последними версиями программного обеспечения, и там постоянно просят, вам нужно поменять пароль, вам нужно поменять пароль. Это действительно очень сильно раздражает, но, с другой стороны, это же как раз все-таки про то, что, вот ты говоришь, десятилетиями не меняют, а здесь заставляют специально это делать. А сегодня прозвучала еще такая интересная фраза о том, что даже вакансии... открытые вакансии в компании могут являться, скажем так, информацией для того, конечно, чтобы скомпрометировать, конечно, данные и, там, опять же, пробить брешь в какой-то компании. Так вот, хотелось бы тогда узнать, не знаю, есть ли какой-то более широкий список открытых источников, которые как раз чаще всего используют кибермошенники. Ну, помимо там сайтов, порталов, где размещаются вакансии и тендеры.
Поскольку мы говорим именно о сборе данных по открытым источникам, то тут как бы сразу напрашивается первое, что это сайт компании. Зачастую там размещена контактная некая информация.
Руководство.
Руководство компании, да. Что интересно, сейчас информацию начинают прикрывать. Ну, есть, к примеру, такие сервисы, как веб-архив интернета, где можно посмотреть старые версии сайтов, где зачастую все руководство прям вот списком, с телефонами, с фотографиями.
С адресами практически, да?
Практически с адресами лежит, да. И это все можно посмотреть. И, ну, как бы за 5 лет не факт, что там очень большие изменения. Поэтому сразу можно понять, что это за люди. Вот. А информация... Я сам вот иногда очень люблю посмотреть информацию, которую публикует компания в рамках вот своих налоговых обязательств, которые они обязаны публиковать по закону. То есть можно посмотреть, кто является владельцем, какое финансовое состояние, там, сколько налогов запросили, заплатила компания, сколько персонала, к примеру. Можно, ну, приблизительно понять, к примеру, уровень средней зарплаты сотрудников, вот, и так далее. Можно посмотреть связанные с руководителями другие организации, вот, которые с ними связаны. То есть что еще, где они еще являются руководителями либо учредителями. Опять-таки выстроить вот эту вот цепочку связей. Скорее всего, если такие компании имеются, то они выступают в том числе как контрагентные, субподрядчики. Вот. И зачастую также можно понять, что можно там через них как-то зайти. Техническую информацию. Там сканер интернет, типа того, что там Censis, Shodan совершенно замечательно могут показать, каков периметр компании технический. Домены, адреса, как я уже сказал, открытые порты, зачастую они очень неплохо показывают некий там shadow IT, то есть скрытый IT, когда те же администраторы себе там проковыривают дырочки, чтобы, ну, лишний раз в офис не ездить. Что-то случилось там. Три ночи никто не хочет бежать, проще из дома зайти. Вот. eBay как бы запрещает, но мы же
все понимаем.
Мы же все понимаем. Да. Соответственно, эту информацию можно получить. Можно получить информацию по утечкам. Есть даже открытые площадки, которые предоставляют, там мониторят, тот же там достаточно распространенный iHaveBin. Можно посмотреть, там, были ли твои учетные данные, твоя электронная почта, какие неких базах утечек. Там без подробностей. Просто были, не были. Там, может быть, пароль, хэш-пароль свой там тоже можно проверить, был или нет. Но тут момент такой, что ты отправляешь это тоже непонятно куда в целом-то. Да? То есть эта организация хоть и декларирует, что да, мы все прозрачно, мы белые, пушистые, но на самом деле где они это потом будут использовать, тоже большой вопрос. Поэтому палка о двух концах.
Ну, я так понимаю, что поэтому часто нам нужно сначала галочку нажать, прежде чем отправить свои данные, да, что мы согласны на обработку этих самых данных. И вот, собственно, здесь снимается та самая ответственность, да, с тех, кто хочет взаимодействовать с компанией.
Ну, это немножко про другое.
Ну, это я понимаю, это не совсем как бизнес-история, это все-таки чаще про взаимодействие просто там с обычными людьми, кто там где-то как-то чем-то пользуется на сайтах. Но такая история не работает, получается, в бизнес-среде. То есть там немножко другого уровня все.
Ну, ты не можешь же быть изолированным полностью. Угу. Если ты ведешь бизнес, ты в любом случае там должен находиться в инфополе, в медиапространстве, там, в интернете, общаться там с контрагентами, с поставщиками, с клиентами, с государством и так далее, и так далее. Если ты у метро семечками торгуешь, ну, понятно, что как бы, тебе все это не грозит.
А даже в этом случае, на самом деле, от тебя информация-то может быть, да? То есть ты можешь зайти на Яндекс.Карты и увидеть там свой киоск, и на нем будут звездочки стоять.
Это если у тебя киоск есть.
Насколько довольны потребители семечек тем, что ты продаешь.
Ну, знаете, сейчас вообще с введением видеонаблюдения и распознавания лица можно в целом уже, даже если ты семечками торгуешь, да, можно сказать про тебя, что ты зашел на Электрозаводской, а вышел там, я не знаю, на Семеновской, например, и все твои перемещения, они тоже становятся, скажем так, где-то залогированы, да, то есть они как-то там где-то хранятся. А мне интересно, вот такой момент, он прозвучал тоже сейчас у вас, что, скажем так, данных очень много, которые можно действительно подсобрать вокруг той или иной компании, если вы хотите ее там, например, взломать. Но интересно, а какие данные особенно ценны? Вот, опять же, даже, может быть, есть какие-то публичные, а есть не совсем публичные, которые можно легко раздобыть. Вот что чаще всего используется?
Тут классика, на самом деле, это различные учетные данные, то есть то, что позволяет попасть в периметр организации. То есть логины, пароли, токены API, если есть возможность внедриться в готовую сессию, вообще замечательно, тебе даже как бы следов там логон логов не оставишь. Это данные о сотрудниках, то есть это руководство, опять-таки, кто кому подчиняется, это позволяет различные фишинговые мошеннические атаки проводить с большей эффективностью, да, ну, когда тебе звонит, там, не знаю, из центрального офиса звонит заместитель директора в какой-нибудь региональный, да, ну, хочется ему сразу помочь и предоставить все, что он просит. Тоже довольно интересное для мошенников – это различные финансовые данные. То есть, какие счета, как вообще платежи проходят, вот как внедриться в эту цепочку, чтобы, собственно, увести деньги. Кто тот человек, который поставит подпись, и деньги улетят туда, куда они не должны были улететь.
Я бы тут еще дополнил, Леша, что для каждого этапа атаки, да, имеет смысл искать, ну, там, свои данные, да, то есть если мы говорим про первичную какую-то компрометацию, то это правильно, креды какие-то, да, готовые пары, там, логин, пароль, если повезет. Ну, если не повезет, то попытаться хотя бы получить логин, да, и там хэш, может быть, пароля. А дальше уже информация об инфраструктуре, да, о том, как работает компания, да, за счет чего она получает деньги, где хранит и так далее.
Я знаю, что среди кибермошенников есть, скажем так, такое хобби, увлечение, когда они просто ради интереса, прикола, я не знаю, как это еще можно назвать, пытаются взломать какую-то очень серьезную крупную компанию. А потом где-то там об этом сообщают, о том, что, а, вот у меня удалось там за 3 дня, например, там положить сервер вот этой компании там или что-то еще. Это вообще можно как расценить? Ну, то есть это какая-то, получается, не целевая атака? И
да
вообще для чего это делается?
Нет, не то, чтобы целевая. Здесь мотивация может быть разная. Если, ну, человек публично заявляет о том, что он скомпрометировал ту или иную компанию, ну, он там условно набивает себе очки в своем там сообществе. Первая, может быть, история. Вторая – это, ну, условная тренировка, да, там, своих навыков, способностей и так далее. Третья, ну, может быть, какое-то самолюбие, честолюбие и так далее. Ничего человеческого. Точнее, как это сказать-то? Они тоже люди. Им тоже свойственны какие-то...
Им тоже хочется.
Конечно.
Я бы сказал, что сейчас, наверное, это все-таки менее выражено, потому что сейчас вот эти вот взломы, они больше превратились именно в какой-то бизнес. То есть, если раньше, да, это было, ну, некое соревнование, я взломал вот этих, а я вот этих, а я вот такой крутой хакер, то сейчас это все-таки больше финансовый интерес, потому что, с одной стороны, выросла ответственность. То есть, IT-преступления расследуются, люди за них несут реальные уголовные наказания, ну и просто так вот ради хайпа заявить где-то, что я вот этих друзей поломал, да еще и подтвердить это, выложив какие-то данные, можно прилететь на реальный срок для того, чтобы просто похвастаться, как будто бы немножко много. А с другой стороны, это все сейчас, ну, востребовано на рынке, это покупается, продается, особенно если это крупный какой-то бизнес, да, какие-то аккаунты крупного бизнеса. Вот, поэтому... Как я говорю, сейчас это все-таки некий менее выраженный характер носит. Сейчас все-таки это отход больше такой финансовый. Вот. Но если даже такое встречается, то есть кто-то публикует эти данные, то, скорее всего, это публикуется для чего? Либо скомпрометировать саму компанию, посмотреть, ну, а как она будет реагировать? То есть что она будет говорить? У нас ничего не было, мы ничего не теряли, это какие-то там данные, которые кто-то собрал, они...
Это какие-то старые данные, нам они не нужны уже.
Да, очень часто, кстати, так говорят.
Либо компания согласится, к примеру, с этим и расскажет о том, как они это вот так там купировали, что там произошло, насколько там были великие риски для тех же клиентов и так далее. И тут тоже выражается, ну, собственно, можно посмотреть на зрелость того, как компания реагирует. Вот как Илья правильно говорит, зачастую реагирует так, что мы тут ни при чем, ни при делах. И вот это создает определенный негативный фон. В нужный момент, да, это может там, часть клиентов с компанией либо увести, либо там понизить ее стоимость, к примеру, в акционную, если требуется. Поэтому тоже один из инструментов финансового воздействия.
Вот Илья сейчас тоже очень активно закачал головы, когда я сказал по поводу старых баз данных, то, что они используются часто. Это действительно так. Я тоже слышал очень много, что старые базы данных, многие уже, скажем так, считают, что ну как бы все это отработанный материал, это уже, в общем-то, никому не нужно, а злоумышленникам как раз это нужно, насколько я понимаю. Почему Конечно. Они опасны? Что там такое может храниться, помимо старых списков с телефонами руководства, может быть, там что-то еще можно найти?
Ну, опять же, да, это ФИО сотрудников, там, ну, в зависимости от типа базы, да, это ФИО, должность, почта, я не знаю, там какие-то паспортные данные, может быть, телефоны, там, даже, может быть, пароли и так далее.
Вопрос-то в чем, что когда мы говорим про учетные данные пользователя, да, у него меняется, как правило, пароль. То есть имя учетной записи не меняется, меняется пароль. А зачастую, опять-таки, имя учетной записи привязывается к человеку в виде там какого-нибудь условного...
Набора символов,
да? Ну, набора символов в виде там имя, точка, там, фамилия. И то есть список самих учетных записей ты по факту можешь получить и из старых баз. Вот, по паролям. А сотрудники... Ну, люди вообще, они существа немножко ленивые. Вот, когда им говорят, надо поменять пароль, ну, поменял один символ в пароле, все, ты пароль поменял.
Да, система все подтвердила.
Да, система все подтвердила. Другой. Если у тебя есть, к примеру, несколько версий вот этих вот паролей пользователя, ты, в принципе, можешь понять, по какой парадигме он, собственно, его меняет. Ну, можно, на самом деле, и без этого просто посмотреть на саму структуру пароля и примерно понять, как человек думает, когда его составляет. Соответственно, подбор пароля в этих условиях, он становится... просто десятикратно проще, чем брутфорсить его там куда-то в лоб. Вот, поэтому это действительно представляет до сих пор определенную опасность. Нельзя к этому относиться так, что да, вот они старые, как бы бог с ними, у нас все уже давно поменялось. Ну, поменялось, наверное, давно и многое, но далеко не все.
Тогда напрашивается здесь вопрос, что ты говоришь, есть старые данные, есть данные накопленные, скажем так, да, вот этот вот хронология смены паролей там, или что-то еще. Но получается, злоумышленникам ничего не стоит связать данные из разных источников.
Да, у каждого злоумышленника есть доска с ниточками красненькими.
То есть это правда, как в кино, да,
показывают? Да, да, да.
То есть они реально так делают, и как они вообще это связывают? Ну, то есть они регулярно отслеживают что-то и собирают это там некоторое время, например, или у них просто, условно говоря, есть несколько баз данных, и они там по какому-то общему слову, не знаю, находят информацию и там, и там, и там, и потом ее связывают.
Ну, и то, и другое. А здесь вот Леша ранее сказал, что сейчас там хакеры — это больше про бизнес, про деньги, нежели про просто кого-то поломать по фану. Соответственно, это некая организация, да, в нее там есть цель какая-то, они определяют эту цель, вот, и дальше уже у них есть несколько возможных сценариев, как они смогут пройти за периметр этой цели. В соответствии с этими сценариями собирается информация, да, то есть какая потребуется для того, чтобы скомпрометировать инфраструктуру. Вот. И потом из этих пазликов собирается вот единая картинка. То есть это может быть электронная почта ФИО-бухгалтера, на которую отправится фиш